Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное российскому среднему классу. Оно проводилось в 14 крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Критерии отбора респондентов были такие: доход на члена семьи выше среднего, образование не ниже законченного высшего, возраст 24-39 лет. В ходе исследования было проведено 6 фокус-групп в Москве, Краснодаре и Перми. При этом в каждом городе в одной фокус-группе принимали участие в основном независимые предприниматели, а в другой – наемные работники. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет об этом исследовании. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Добрый день.
Первый к вам вопрос. Что вам лично представляется самым интересным в этом исследовании?
Ну, две вещи, по крайней мере. Оказалось, что очень богатые по нашим, да и не только по нашим меркам, очень успешные, молодые, образованные, урбанизированные люди, во-первых, не сильно отличают себя от средних, 60% их считают, что они принадлежат к средним людям своего слоя. Вообще, к средним по России 60% себя обычно и относят. Ну, понятно, что те средние немножко пониже. Но при том, что они, конечно, там, в 5-6 раз богаче среднего россиянина, обеспеченнее имуществом, половина их почти что не реже раза в год бывает за рубежом, отдыхают, ездят по делам и так далее. Но автомобили, зарубежные марки, про это говорить нечего. Тем не менее, в принципиальных вещах они не слишком сильно отличаются от среднего российского человека. И второе, в них, при том, что они люди молодые и, казалось бы, так уж сильно не социализировались в советские времена, тем не менее, многое в них, в их поведении, в их реакциях, в их отношении к Западу, в том, как они укладывают у себя в голове то, что видят, то, что думают, в общем, сильно напоминает человека до 89-го года, до 85-го года.
Да что вы говорите?
Правда. Правда.
А почему так, как вы думаете?
Мне кажется, тут две вещи важны. Первое, нельзя выстроить какой-то такой отдельный средний класс, причем еще по социальному заказу сверху, да, а сейчас очень этого хотят, как некоторый необитаемый остров, который будет отрезан от всего социума. Это не получается. Даже если они такие богатые. Видимо, в социальном, социологическом смысле нельзя быть богатым и хорошим потребителем и даже успешным при этом в экономической сфере и, как наши опрошенные, 80% с лишним говорят, что они могут влиять на политическую ситуацию в стране. А это значит, что им... Был такой старый советский анекдот, когда вроде как дружба народов во всей стране была. Вот это представители одного из этих народов, не самых передовых по тогдашним меркам, послали в космос с одним наказом. Кушай из всех тюбиков, не трогай ни за один рычаг. Вот похоже, что наши люди среднего класса оказались примерно в такой ситуации. У них и с потреблением хорошо, и с автомобилями хорошо, и с поездками на Запад хорошо. А влиять на ситуацию в стране, в том числе на коррупцию в стране, на суд в стране, на выборы в стране, они не могут... В принципе, по доходам своим они составляют, так по нашим экспертным оценкам, ну, примерно, скажем, 3% населения, да? А средний класс – это всегда, ну, в развитых странах и в классической социологии, статистике, демографии – это самая многочисленная группа населения. Поэтому она образует, конечно, не просто основных потребителей, а основных качественных потребителей. Плюс, поскольку она большая группа, она не может не влиять на результаты голосования. Значит, она очень интересна в электоральном смысле. Ну, и так далее, и так далее. Наши молодые люди, они много чего получили, но при этом, отчасти, видимо, глядя на своих родителей, кое-что и не так мало впитали из того, что было до. Кстати сказать, они очень, например, озабочены ситуацией с медициной и с социальным обеспечением, и с пенсионным обеспечением в стране. Думаю, что не просто потому, что они там думают о своем будущем, или они какие-то сильно нездоровые. Вот я думаю, что они смотрят на своих родителей. Отсюда вот такая характерная раздвоенность, расстроенность их оценок. С одной стороны, Россия встает вроде как бы с колен и так далее, и так далее. А с другой стороны, все острые проблемы общества в их представлении ничуть не менее остры, чем у населения в целом. С одной стороны, вроде бы надо вписываться в большой мир, но, с другой стороны, как бы большая часть их считает, что Запад относится недоброжелательно к крепнущей России. А тогда как же посылать туда детей? Это что ж, в заложники, что ли, отдавать?
Как-то... Действительно. Неладно.
Нехорошо. Ну, неладно получается. И вот это вот эти нелады в их сознании очень интересны в социологическом смысле.
Борис Владимирович, а кто относит себя к среднему классу в России?
Тут вот что еще надо иметь в виду. Исследование это заказное. Есть международная некоммерческая организация, она находится в Брюсселе, которая называется EU Russia Center, который, собственно, мы заказали этот опрос. Их интересовал, ну, средний класс, конечно, в кавычках. И они, и мы прекрасно понимали, что среднего класса мы сейчас в России не найдем. Но, может быть, ориентир для того среднего класса, который может в ближайшем будущем при благоприятных обстоятельствах начать формироваться. Поэтому были заданы такие высокие стандарты. Что происходит в России? Илья Александрович Левадов в свое время говорил, что среднего класса в России нет и в ближайшее время вряд ли появится, а вот средний человек, несомненно, окажет себе. И во многом в тех людях, которых мы в этом исследовании изучали, ну и в россиянах в целом, мы встречаемся вот с таким средним человеком. Он все-таки ориентирован очень сильно на адаптацию к ситуации. И если он видит, что его представление о должном расходится с реальностью, он скорее откажется от своих представлений и как-то применится к реальности. Ведь наши опрошенные, такие успешные, такие продвинутые, жалуются на произвол чиновников и на то, что они беззащитны перед ним. Больше 60% на это ссылаются. Но при этом, когда мы задаем вопрос о том, как они себя сами поведут, если, например, их близкий родственник или знакомый окажется в столкновении с законом, ему будет грозить суд. Что, доводить дело до суда и, так сказать, добиваться справедливости или постараться решить дело раньше какими-то другими способами? В общем, большая часть наших опрошенных говорит, что другими способами. Иначе говоря, как и во всей стране, все говорят, что коррумпировано, все недовольны тем, что нет никакой защиты от беззакония со стороны власти, там, милицейской власти, судебной власти и так далее, но при этом все принимают эту ситуацию и участвуют в ней. Круговая порука продолжает действовать, а это механизм, который в советское время был выработан.
А какие все-таки критерии существуют принадлежности к среднему классу? И в чем отличие российских критериев от западных?
Вообще, как бы классический набор признаков – это самая многочисленная группа населения. Это те, кто значительно богаче бедных, но стоит между ними и теми, кто самые богатые. По удельному весу, вот наши опрошенные, они скорее напоминают высший слой в развитых странах. Это там до 5% населения, но высший слой в развитых странах. Это люди, которые не просто участвуют в политике, в социальной жизни, которые ее определяют. Они определяют потребительство, они определяют работу масс-медиа, они определяют работу политической системы, они определяют социальную жизнь и так далее. Они служат и механизмом стабилизации, с одной стороны, и механизмом достижения более высокого уровня, с другой.
Но это в западных странах, как да. Я понимаю. А в России каковы критерии принадлежности к этой социальной группе?
У нас получается так. Если по населению, то это действительно не средний класс, а, что называется, средний слой. И это люди, которым уже в последние годы особенно стало хватать денег и на еду, и на товары, и даже на товары длительного пользования, но которым по-настоящему дорогие, качественные вещи, фирменные вещи, не по карману. Они примерно составляют сейчас в России, ну, 40%. Вот эта группа. Конечно, это сильно отличается и по уровню доходов, и по социальным претензиям, и по месту в обществе от среднего класса в развитых странах. Нужно подчеркнуть еще раз, что нельзя сделать отдельный этаж среднего класса. Знаете, как в нынешних роскошных гостиницах, где ты не можешь приехать на этаж, вот где супер-супер номера, если не вложишь в лифте свою карточку. Вот. Вообще говоря, общество так не устроено. Нельзя отгородить этих людей от всего социума. Если они будут подниматься, то они будут подниматься вместе со всеми. И только тогда они будут чувствовать прочность. А наши респонденты этой прочности не чувствуют.
Как я понимаю, исследователи выясняли отношение респондентов, то есть в данном случае представителей среднего класса, к различным сторонам российской жизни. Скажите, насколько сильно, на ваш взгляд, эта картина отличается от той, что вы получаете в общероссийских опросах?
Надо сказать, что не слишком сильно отличается. Может быть, только в некоторых компонентах набора самых острых проблем, которые есть сейчас в стране, по оценке респондентов. Там, скажем, население больше выделяет там рост цен, резкое расслоение общества. Наши респонденты скорее выделят такие проблемы, как беззащитность перед законом, перед безвластием и беззаконием даже со стороны властей, незащищенность собственности, а потом уже, скажем, там, низкий уровень медицины, недостаточный уровень образования и так далее, и так далее. Но, скажем, по тому, как они относятся к Западу, потому как они характеризуют нынешнюю ситуацию и свое ощущение в ней, по общему настрою на то, чтобы, ну да, там, суд неправый, но что делать, вот как бы мы применяемся к этой ситуации. Да, мы беззащитны перед коррупцией, ну, приходится в ней участвовать. Это все сильно напоминает наше население как таковое в его основной установке – выжить, приспособиться, адаптироваться, даже немножко принижая. Отсюда, кстати, я думаю, и тяга вот к серединке. Даже и у наших богатых тяга все равно к серединке. Ну, 20-22% их считают, что они выше среднего в своем слое, но все-таки 60% опять по-прежнему середина. Немножко слиться с окружающей местностью, чуть-чуть присесть.
Напомню, что рядом со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Программу ведет Вероника Баде. Борис Владимирович, каковы политические предпочтения среднего класса?
Ну, если брать наших опрошенных и считать их средним классом, они, я бы сказал, делятся на две неравные части. Большая их часть, существенно большая, может быть, примерно раза в два, чем вот меньшинство, принимает ситуацию и в этом смысле ходила на выборы, голосовала за того, кого надо, и на думских выборах за «Единую Россию», и на президентских выборах за Медведева. В этом смысле их занимают даже не эти политические фигуры. В принципе, они очень неангажированы в политическом смысле. Большинство из них, ну, две трети, даже чуть выше, не стали бы принимать участие в политике даже на уровне того города, в котором живут. Это опять-таки такое вот советское и постсоветское отторжение от политики, как от грязного дела, а также от того, чем занимаются они. Вот мы занимаемся другим. Поэтому они идут на выборы, они голосуют не за эти политические силы, не за конкретную фигуру, а за то, ну, как бы вот, чтобы был хотя бы нынешний порядок. Вот хотя бы так, как сейчас.
Но это тоже не сильно отличается от общих оценок населения,
увы,
да?
Увы. Но 30-33% наших опрошенных, они не ходили на выборы. Часть из них, в принципе, не ходила потому, что как бы это не наше дело, не наша сфера, мы все равно не можем влиять на ситуацию. Но я думаю, примерно половина этой группы – это люди, которые не находят среди нынешних политических сил и политических фигур тех, кто выражал бы их интересы. В этом смысле у них есть потенциальный запрос на политические фигуры, политических лидеров, но они не видят примеров этого в окружающей жизни. А политика нынче устроена так, что она не ищет вот этих людей как своих партнеров, как тех, с кем надо говорить, с кем надо работать, с кем стоит интересоваться, с кем надо взаимодействовать и так далее. Поэтому вот такая ситуация отчасти отчуждения, а отчасти принятия того, что есть, даже если оно не совсем нравится.
Настоящее и будущее России, как оценивают ваши респонденты, то есть в данном случае представители некого условного среднего класса. В частности, какие аспекты сегодняшней российской жизни оцениваются ими положительно, а какие вызывают недовольство или беспокойство?
Их вполне устраивает и устраивало бы в будущем. Гарантия так или иначе стабильности и политической, и социальной, и экономической. В принципе, они чувствительны к той риторике официальной и официозной, которая сегодня есть в ведущих масс-медиа, о том, что Россия крепнет, Россия встает с колен, она не сегодня-завтра войдет в там, семерку-восьмерку крупнейших развитых стран и государств. И это их вполне устраивает. Почти 60%, их 57% считают, что это так и есть, и это хорошо, и они в это верят. Но при этом 70-72% считают, что Западу это не нравится, и он как бы противодействует этому процессу. Отсюда характерная неуверенность в том, что это все-таки будет. Как и в других случаях, как и в оценке стабильности, там примерно половина их считает, что да, действительно, правильно говорят по радио и телевизору, стабильность действительно наступила. Но из тех, кто считает, что она наступила, 60% считает, что она завтра может закончиться. И вот примерно такое же соединение желания и неуверенности в том, что это желание реалистично, и в оценке перспектив России.
А как оценивается средним классом нынешняя роль России на международной арене и отношения России и Запада?
Я бы сказал, что отношение большинства наших опрошенных к Западу, ну, конечно, не к реальному Западу, куда они ездят отдыхать и работать, а вот к некоторым таким медиальным, виртуальным фигурам Запада и таким же медиальным, виртуальным представителям этого Запада, символам скорее, отношение настороженное. Желание того, чтобы все-таки Россия, они лично и их дети вписались в этот большой мир, но неуверенность в том, что это получается и получится. Я опять-таки думаю, что вряд ли можно ожидать, что у какого-то слоя или группы населения будет хорошее отношение, скажем, к Западу при неуверенности в порядках в собственной стране. И наоборот. Если есть уверенность в том, что стабильность внутри страны осуществилась, если есть реальное взаимодействие между разными группами, если есть потенциал развития, это бы улучшило и отношение к Западу, и сняло бы настороженность. Но поскольку относительное большинство и даже абсолютное большинство наших опрошенных не видят прозрачности политических решений, которые принимаются в стране, не видит реального соревнования в политике, ни соревнования людей, ни соревнования программ. Уверены в коррумпированности власти и экономической, и политической, и судебной, и какой угодно. Я думаю, что отношение к Западу в данном случае это не только прислушивание и чувствительность к официальной пропаганде, которая в последнее время по отношению к Западу российская тоже сохраняет известную отчужденность и даже не некоторый потенциал такой скрытой вражды. Но я думаю, что здесь еще и вытеснение и перенесение неуверенности в том, что у тебя-то в стране творится. А это, в свою очередь, связано с малой способностью или низкой оценкой своей способности влиять на то, что происходит здесь.
А насколько часто и насколько серьезно думают представители российского среднего класса об эмиграции?
Эмиграция, конечно, такое слово, оно все-таки в западных языках звучит несколько мягче, чем в российском. В России, так сказать, ну, эмиграция – это вот как ниппель в одну сторону, да?
Навсегда.
Вот, да, навсегда, и, в общем, это как бы, ну, такая гражданская смерть, да? Значит, мы задавали такой набор относительно мягких вопросов, начиная с вопросов о детях. Как бы вы посмотрели на то, чтобы ваши дети, значит, вот поехали там поучиться, поработать? Да, четверть твердо говорит, что обязательно надо, большая часть говорит, что было бы неплохо. Вообще вот эта модальность твердо не уверен, но было бы неплохо, она вот характерна для нашего вот этого слоя опрошенных. А и чтобы ваши дети уехали туда постоянно? Тут уже 14-15% твердо говорят, что да. А вы сами вот думаете, часто ли, редко ли, вообще не думаете о том, чтобы хотя бы на время уехать на Запад? Ну, в сумме получается, что так или иначе думают половина наших опрошенных. Все-таки сознание остроты проблем в стране, неуверенности в собственном положении и в том числе в том социальном порядке, который выстроился, вообще говоря, может подтолкнуть этих людей к отъезду.
Борис Владимирович, какие выводы можно сделать из этого исследования о состоянии умов вот этой вот социальной группы?
Я бы их назвал детьми промежутка. Промежутка и во временном смысле слова, и в пространстве. Вот они как будто бы одну ногу уже занесли вот куда-то туда, в большой мир, а другой ногой остается здесь.
Может быть, от этого и неуверенность некоторая?
Ну, наверное. Но тут вот какая-то подвешенность в их сознании, в том числе и во времени. Они как будто дети уже 2000-х годов, и с ними ассоциируют себя, но много еще несут из все-таки таких довольно крутых, неопределенных и не всегда стабильных 90-х годов, а кое-что даже еще из более ранней эпохи. Они еще как бы не отложились как слой, они не осознают себя центром, они не осознают себя носителями нормы и теми людьми, которые способны задавать образцы, авторитетные для других групп, высказывать взгляды и давать такие типы поведения, которые будут влиять на всю окружающую среду и поднимать ее вместе с этим слоем. Есть очень много интересного в не собственно нашем вот количественном исследовании, об основных результатах которого мы более-менее рассказали, а много материала в фокус-группах. группах, где люди, так сказать, вживую говорят о том, как они себя чувствуют, как они относятся к перспективе, скажем, что их дети уедут. Они говорят примерно так, что, ну вот, если бы можно было, вот, чтобы он одной ногой был там, а другой ногой был здесь.
Опять же, обратите внимание, да. Одна нога там, да. Другая здесь, да?
Да. И
опять
в этом смысле
промежуточность.
Есть парадоксальные вещи в их реакции на новейшие инициативы в политике. Когда их спрашивали на фокус-группах, ну вот там, вы жалуетесь на коррупцию. А сейчас объявлен такой, так сказать, прямой курс на борьбу с коррупцией с самых верхов. Как вы к этому относитесь? Да хорошо относимся, говорят они. Но ведь к чему это привело? Те, кто брали, услышали о том, что завтра на них пойдет охота, и они сегодня хотят втрое больше, чем они брали раньше. Поэтому к прежнему-то мы привыкли. А вот что делать с их нынешними поборами? Поэтому тут палка о двух концах, и ситуация непростая.
Большое спасибо, Борис Владимирович. Наша программа подходит к концу. Сейчас рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
В системе социологических или даже скорее политологических понятий большое место занимают такие понятия, как легальность и легитимность. И часто они смешиваются между собой. Дело в том, что и то, и другое понятие относится к сфере поддержки и узаконения власти. Легальность подразумевает юридическую, так сказать, сторону этого дела, то есть приход к власти или осуществление власти в рамках неких конституционных законных установлений. Что же касается легитимности, то это больше относится к действительно социологическому представлению об основах власти, то есть о наличии определенной массовой поддержки, которая может быть не обязательно в рамках действительно закона, а выявляется с помощью опросов, выборов, и вообще это состояние, что ли, умов, состояние общественного сознания. Если какой-то лидер считается легитимным, то это означает, что он располагает массовой поддержкой населения, народа. Эта поддержка, конечно же, также часто выявляется легальными средствами, то есть посредством выборов, проводимых по определенным правилам и честно. А может эта легитимность выражаться и другими средствами, а именно такими революционными. Лидеры могут приходить к власти и, располагая большой легитимностью, не законными способами, а способами, нарушающими законное течение событий. Посредством этих понятий определяется и описывается механизм осуществления власти в стране и ее формирования.
Говорил социолог Леонид Седов. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог», в которой будут обсуждаться новейшие тенденции в российской блогосфере. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Елена Колупаева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге при пожаре в общежитии Уральского госуниверситета пострадали 2 человека. Свыше 100 эвакуированы. Возгорание произошло на 5-м этаже здания. Выгорели 3 комнаты. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно. Число погибших при обстреле воинской колонны в Ингушетии возросло до 3. По данным Интерфакса, умер военнослужащий, раненый при нападении боевиков. Пострадавшими числятся 8 человек. Военная колонна была обстреляна в селе Галашки утром в субботу. Вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что российский Черноморский флот уйдет из Севастополя в 2017 году, если Украина будет на этом настаивать. Вместе с тем, в эксклюзивном интервью BBC Иванов отметил, что Россия будет стремиться к продлению срока аренды военно-морской базы в Крыму. США и ЕС планируют организовать серию мировых саммитов по борьбе с финансовым кризисом. После встречи под Вашингтоном президент США Джордж Буш, президент Франции Николя Саркози и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу объявили, что они проведут консультации с лидерами стран Большой Восьмерки, а также Китая, Индии и других крупных экономик. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн сравнил своего соперника, сенатора-демократа Барака Обаму, с социалистическими лидерами в Европе. Маккейн заявил, что Обама хочет увеличить налогообложение для богатых людей, чтобы дать деньги бедным. Обама отверг критику как попытку ввести избирателей в заблуждение. Руководить новым российским движением «Левый фронт» будет совет из 30 человек. Такое решение было принято в субботу на учредительном съезде организации движения, в котором вошли непарламентские организации левого толка.
В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог». В прошлый раз мы говорили о одной из реформ ICANN, введении кириллических доменов в будущем году. И очень хотелось нам обсудить, и вот сегодня мы его обсудим с теми же гостями, вопрос о введении свободной регистрации доменов первого уровня. Значит, у нас в гостях Максим Машков.
Добрый день.
Здрасте. И два человека у нас в гостях из Руцентра, Андрей Воробьев и Вика Бунчук. Они, собственно, и проводники всех реформ ICANN в России. Так вот, для начала, да, доменов первого уровня сколько у нас на сегодняшний день действует?
250 только национальных доменов верхнего уровня, двухбуквенных, делегированных в соответствии с таблицей кодов страны.
Правильно ли я понимаю, что до...
Тут как считать? Вот считаем это, да, government, вот эти вот EDU, которые очень специфические домены, и тут, там регистрируют, ну, или MIL, который существует, он в наследство.
Ну как, он существует, я же его набираю.
Да, да, ну он же не является доменом общего пользования. То есть вот интересно, вот эти домены имеют статус доменов общего пользования, хотя, конечно, таковыми, по сути, не.
Для пользователей разницы между ними нет.
Для пользователей нет разницы между национальными доменами и доменами общего пользования.
Так что около
300 доменов. То есть до сих пор все, что, да, ну, все, что после точки, это регистрировалось, да, это был некий стабильный набор, который там время от времени расширялся, но тем не менее, да, существовал определенный список, и можно было вот там Максим или я, или вы могли прийти и зарегистрировать домен там что-то такое, точка.
Ком.ru.нет.орг.
И вот это вот, кстати, меня всегда интересовал вопрос, в какой национальной зоне я регистрирую тот или иной домен.
Это регулируется исключительно администраторами национальных зон. То есть, если домен.ру является очень открытым, и то есть самые либеральные правила.
Кто может зарегистрировать домен?
У нас домен и резиденты, и нерезиденты, и физлица.
Ничего не требуется.
Ничего не требуется.
Ну, я сама регистрировала домен в зоне «ну», и там тоже ничего не требовалось.
И таких доменов достаточно много. Но есть домены, которые допускают регистрацию только резидентами. Более
то
того,
есть надо доказать, что вы гражданин этой страны.
Или компания, или имеется представительство. Вот почему, например, россияне не имеют возможности зарегистрировать домены в зоне ЕО. Ну, по крайней мере, официально не имеют такой возможности. Потому что
не терпится перейти все-таки к реформе. Да. Да? Реформа у нас теперь состоит в том, во всяком случае, обещано, что в 2009 году можно будет регистрировать любые домены первого уровня.
Да.
То есть вам не нужно будет выбирать себе там lib.ru, а можно будет там зарегистрировать домен Машков и вешать на него все, что угодно. Все свободно на первом уровне. Почти все. И дальше вы туда вешаете все, что угодно, все, что второй уровень. Это по-прежнему надо будет к вам приходить
регистрировать? Нет, это все. Если человек зарегистрирует в ICANN себе домен верхнего уровня,
то дальше он свободен на нем вешать все, что угодно.
Точно таким же, как Андрей.
Таким же, как...
Потрясающе.
Даже не как Андрей, потому что мы являемся регистратором, а есть администратор домена. Для России это Роснерос, технический центр,
да-да-да,
ИКЦ. То есть понятно, что он уже сам будет устанавливать правила регистрации домена
и,
второго,
кстати,
уровня
цены
в своем домене. Цены и так далее, и так далее.
А что, Максим, соблазнительная перспектива?
Слишком дорогое удовольствие. Вопрос в том, что вы хотите от этого домена получить. Если вы хотите просто личный персональный доменчик, то технически его поддерживать самому лично стоит сущие копейки. Если вы хотите там торговать и заниматься раздачей этого домена дальше, тут уже как раз вопрос технический, и он, наверное, в те самые 100 тысяч долларов обойдется. Вопрос, сколько будет брать точка за этот домен?
Вот я про это и говорю.
Тогда по порядку. Начнем с того, что, естественно, когда ICANN объявил эту инициативу и появились СМИ публикации, что каждый сможет себе зарегистрировать домен верхнего уровня. Каждый получит теоретическую возможность зарегистрировать. Но, как правильно сказал Максим, это мало того, что нужно будет заплатить за рассмотрение заявки, которая, кстати, может быть отклонена, как и сейчас действуют эти правила, и деньги за ее рассмотрение возвращаться не будут. Сколько будет стоить? Действительно, писали совершенно разные цифры. Цифра от 50 тысяч долларов, и вот как раз эта цифра близка к тем правилам, которые сегодня существуют на открытии новых доменов верхнего уровня. Стоимость сегодняшнего рассмотрения заявки как раз обходится примерно в 50 тысяч долларов. И известно много примеров, когда ICANN принимала какую-то заявку, отклоняла, деньги не возвращала. Какая будет? Они сейчас говорят о том, что будет снижение стоимости рассмотрения заявок. При этом другие комментаторы пишут там чуть ли не до 500 тысяч долларов за рассмотрение заявки. Ну, это вряд ли, потому что я думаю, что отклоненных заявок станет гораздо больше, ну, как и вообще заявок, да, их будет гораздо больше.
Спрос рождает предложение.
Основной барьер будет не в этом, не в том, что стоимость заявки высока. Основной барьер будет в том, чтобы доказать свою техническую и финансовую устойчивость и способность поддерживать домен верхнего уровня. Потому что, ну, известно, что правила ICANN, они таковы, девиз ICANN таков, да, главное это стабильность и безопасность работы сети интернет. Соответственно, если открывается новая доменная зона, так или иначе, ICANN должна следить за тем, чтобы эта доменная зона через пару лет не прикрылась.
Давайте как-то на живых примерах. Ага. Мы на секундочку себе представим, да, что вот Максим зарегистрировал домен первого уровня. Вот я
смог
просто пытаюсь понять.
Финансовую, техническую
свою состоятельность. Вы примерно представляете себе, вот у него есть репутация вот такая, вот такой-то сайт поддерживается столько...
Дело в том, что для того, чтобы держать любой домен, у этого домена должен быть name-сервер. То есть сервер, который отвечает на запросы.
То есть речь идет просто о железках.
И этот сервер должен быть подключен к сети. Раз. У него должно быть очень серьезное резервирование. Сервер не может быть один. Их желательно иметь штучек 10.
И желательно во всем мире.
Зеркала развести. Кругом должно быть хорошее подключение этих серверов. И надежность отклика. Он должен справляться с массивом запросов. Теоретически это все. Технически этого будет достаточно, чтобы держать домен первого уровня. Вторая слой проблем возникнет, если вы хотите там не там, 10, 20, 30 поддоменов в нем создавать, а начинать им раздачу, торговлю и обеспечение. Тут вам нужно тут же организовать систему торговли, заказов, биллинг, учета и так далее.
Ну, это все тоже будет ICANN проверять?
Нет, конечно.
Я с трудом себе представляю.
Нет, ICANN будет требовать. И эти 10 серверов пресловутые, сколько их вам нужно для домена, они должны поддержать вот это все дело, быстро обновляться, никогда не сбоить и так далее. Это будет стоить подороже. Цена вопроса техническая на самом дешевом упрощенном уровне – это несколько тысяч, ну, или десятков тысяч долларов. То есть счетное число там, 10-20 тысяч долларов за старт. Угу. И все. И больше, и домен ваш. Угу. Это, насколько я представляю себе масштабы бедствия.
Да, понятно, что если я Sony, то у меня есть некое преимущественное право на регистрацию этого домена. Но я так надеюсь, что комиссия,
это
которая принимает решение...
Это пока из только из логики.
Но существует же масса вещей, которые не принадлежат никому. Например, 100 лет я слышу разговоры о регистрации домена первого уровня .sex, например, или .xxx, или .porno, которым давно пора вообще появиться, потому что это то, с чего интернет, в общем, начал есть и быть, да, правда? Нет, ну, я привела этот пример просто для того, чтобы понять, да, что
пример
вот
создания домена XXX.
И что?
Который все время...
Как, у кого будет преимущество его получить?
Сайка, ну, здесь два варианта, да, то есть первый, это, ну, если мы абстрагируемся по карте XXX, про преимущество.
Неважно, поговорим. Ну, давайте придумаем какой-нибудь другой покер.
Нет, есть решение этой проблемы. Есть какая-нибудь выработанная технология, которая разрулит этот вопрос?
Но сейчас пока объявлена концепция. Это только концепция. Дать такую возможность. Узнать мнение интернет-сообщества о том, что они думают по этому
сроки.
Поводу. ICANN объявила, что сейчас в течение нескольких месяцев они будут проводить вот эти вот так называемые публичные обсуждения. На сайте они вывесили эту концепцию после презентации в Париже. И сейчас там собирают как раз-таки мнение всех пользователей обычных, что они думают по этому поводу. Как всегда, Россия достаточно инертна. И вообще, надо сказать, что наши пользователи крайне пассивно вот, участвуют в подобных вещах. То есть никогда мы не пытаемся влиять, не интересуемся.
XXX.
Их всех интересует, они ждут принятия решения. Они не хотят участвовать в выработке этого решения. Они могут это скорее обсуждать где-то на блогах, что-то высказываться, но не пойдут почему-то на сайт ICANN и там не напишут свое мнение. Вот это мы уже заметили. Такая же единственный раз.
Пожалуйста, когда... дорогие пользователи, сходите и напишите ICANN свое мнение по поводу...
А какое должно быть мнение?
Какое у вас есть, видимо, я не знаю.
Нет, просто вот том, чего что... меня пугает во всей этой истории? На самом деле, как я сказал, цена входа в домен первого уровня, техническая, копеечная, ее себе может позволить любая уважающая себя крупная фирма, коих десятки, если не сотни тысяч по всему миру.
Так.
И как только там будет объявлена какая-нибудь разумная цена вот просто за регистрацию, техподдержка, как я сказал, это вопрос нескольких тысяч долларов,
ну,
и все, единоразово. После чего мы получаем вместо 300 доменов первого уровня, ну, как бы это сказать помягче, хотите миллион, а вот миллион запросто нарисуется через какое-то время, там, хотя бы 50 тысяч долларов. И вот вопрос, а потянет ICANN и его корневые сервера такую... мощность. Там ведь в некотором смысле меняется протокол. Протокол и скорость обработки запросов на поиск доменов.
Можно я спрошу, чтобы было понятно? Да, правильно ли я понимаю, что, тем не менее, регулировать это по-прежнему будет ICANN? То есть регистрировать или не регистрировать эти самые домены первого уровня? Таким образом, у нее есть возможность
по сути, и регулировать ICANN становится скорость, единственным, да?
Сейчас они примут правила, и начнется скупка всего этого дела. Придут киберсквотеры в первую очередь. Лишь во вторую придут там интернациональные провайдеры и энтузиасты.
Ну, понятно, да. А сквотеры в первую очередь всегда.
Они купят все, да. Они выберут подчастую все удовлетворительные имена. После если там хоть что-нибудь в ICANN будет, какая-нибудь дырка оставлена для этого.
Если они смогут доказать свое право.
Позвольте, я все-таки поясню немножко для слушателей. Киберсквотерами называют людей, которые регистрируют доменные имена с целью их перепродажи. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, тут надо не забывать о том, что ICANN сегодня сталкивается с тем, что некоторые регистраторы банкротятся. И вот такой случай уже был. И вот здесь начинается вакханалия с теми доменными именами, даже второго уровня, не говоря уже о первом. Uh-huh. Да, вот мы говорим, сейчас рассказываем о том, что будет, когда все начнут регистрировать домены первого уровня. А через какое-то время начнется просто ситуация с доменами второго уровня перейдет вот на те самые домены, которые будут создаваться направо и налево вряд ли, потому что позволить себе не все смогут, наверное, открыть собственную доменную зону. Но вот сейчас... после того, как один из доменных регистраторов зарубежных обанкротился, ICANN очень тщательно подходит к вопросу аккредитации и переаккредитации регистраторов. И там не только технические все вопросы, они действительно проверяют, как работает, как взаимодействует регистратор с техническим центром домена, насколько отработаны все протоколы, но еще и финансовые. А прежде всего речь идет все-таки о страховании ответственности регистратора. Например, большинство регистраторов сейчас для того, чтобы подтвердить, что они имеют право называться аккредитованным регистратором доменов, аккредитованным ICANN, они вынуждены перезаключать договоры со страховыми компаниями. Ну, и вот Руцентр, кстати, единственный регистратор, у которого был такой договор. Это вот с самого начала. Вот,
то есть многие... вы такие предусмотрительные ребята, что вы сразу застраховались.
Все
на этот
дело
случай.
В том, что это было еще даже в зоне РУ. Это было до того, как мы получали аккредитацию доменов в зоне ком.торг и так далее. Угу. Изначально были застрахованы все домены в зоне РУ, которые страхуются в РУ-центре. Угу. Ну, регистрируются в РУ-центре.
Ну да, я понимаю.
Вот. А что касается вот этих вот финансовых условий, то они достаточно жесткие. То есть там суммы очень большие. То есть даже вот та техника, это копейки будут, то, что нужно вложить в создание дата-центра.
Можно
небольшого,
я еще один дурацкий
сервера,
вопрос
да.
задам? Вот смотрите, регистратор доменов первого уровня, ICANN самостоятельно это делает.
Но тут уже не регистратор, а владельцев.
Ну,
они
хорошо.
Самостоятельно регистрируют, определяют. Там еще есть один пункт, целесообразность создания домена. И вот это тот пункт, который самый спорный. Да, на сегодняшний день, собственно говоря, точно так же принимаются заявки.
Правильно ли я понимаю, что организация, которая, собственно, называется аббревиатурой ICANN, ICAAN, правильно, да?
ICANN.
Это, собственно, контора, подведомственная Министерству торговли Соединенных Штатов.
Хороший вопрос. До 2011 года в той или иной степени да. С 2011 года они планируют полностью выйти из-под контроля Департамента коммерции. На сегодняшний день они все-таки отчитываются. Есть новые документы, которые меморандум так называемый, в котором говорится, что те принципы, которые были заложены вот в самом начале, что ICANN рано или поздно, когда Департамент коммерции убедится, что они могут быть самостоятельными, независимыми.
А до сих пор у них не было оснований убедиться.
Ну вот, этот процесс многие годы шел с 98 года, когда, собственно говоря, корпорация была основана.
Угу.
Вот 10 лет прошло, и к 2011 году они планируют стать совершенно независимыми, естественно, с усилением роли правительственного комитета. И надо сказать, что на сегодняшний день он один из самых влиятельных. Это комитет.
Правительственный комитет
это что, комитет внутри, АйКН. Внутри АйКН существует ГАК, так называемый комитет, куда входят представители 180 государств, входящих в АйКН. В этом году в Париже в заседании правительственного комитета участвовал в качестве наблюдателя глава российской делегации Васильев, который является директором департамента Минсвязи. Это первый момент. Второй момент – это, как они говорят, усиление роли интернет-сообщества и вот то, что у них в совет директоров входят представители, которые избираются общим голосованием. Это тоже как бы такой демократический момент, который позволяет говорить о том, что АйКН не совсем зависим от департамента коммерции. Да? Ну и, в общем-то, это так. Департамент коммерции имеет право вето. Имел раньше, кстати, сейчас уже не имеет. Раньше имел, ни разу им не воспользовался. Но это точно так же, как у нас Координационный центр домена.ру, это не государственная организация. И регулирует зону.ру не государственная организация. Но туда входит Минсвязи, представитель с правом вето. Тоже ни разу не воспользовался.
Ура! Просто потрясающе у нас оказывается демократия в интернете, и правительство в нее до сих пор еще не вмешалось.
Последние острова?
Похоже, что так. Ну вот как-то я не вижу большой заинтересованности у Максима регистрировать домен первого уровня, хотя я как-то очень на вас рассчитывала.
Я о другом сейчас думаю. Вдруг мне в голову стукнуло, что вот страхуют деятельность оператора или регистратора доменов. Страхуют деньгами, я правильно понимаю?
Ну, естественно.
А кто страхует данные? Если вот они накрываются медным тазом, приходит наводнение, и вся база их зарегистрированных доменов физически взяла и накрылась. Где их дублируют? Есть ли процедура? Кто спасет данные?
Есть процедура, и она тоже возникла как раз после той чехарды, которая сложилась, когда регистратор банкротился.
Кто обеспечивает вот это вот сохранение данных домена .com или домена .ru?
Ну, как вы думаете, Максим? Кто обеспечивает сохранение этих данных? Существуют специальные компании теперь, которые работают по соглашению с АйКН. И все аккредитованные регистраторы обязаны передавать
свои доменные записи.
Это так называемые банки данных, которые независимы, которые, кстати, берут очень немалые деньги, поэтому говорить о том, что будут дешеветь домены из-за того, что их становится больше, не приходится. Потому что чем больше доменов, тем больше приходится вкладывать в инфраструктуру, в технику,
в серверы. Подождите, вот здесь вы заговорили про цену, и я очень хорошо помню, как чтобы зарегистрировать домен, неважно там в какой зоне, надо было заплатить что-то $100, по-моему.
Раньше в зоне РУ стоило $100.
А сейчас, по-моему,
сейчас 600 рублей. Ну, без НДС 18, да, если в доллары перевести. Примерно.
Ну, как? Даже больше, чем в 5 раз подешевле.
Бывает дешевле, я правильно понимаю?
А в зоне.com дешевле. Но они все время дорожают.
У других регистраторов?
Нет,
типа,
То есть, на самом деле, за последние 10 лет регистрация домена второго уровня подешевела, ну, как минимум в 5 раз. А то и в 6,
России.
Да? В России. В мире тоже.
Нет, в мире она никогда дорожает. Сильно дорожает. Но $100 она стоила, может быть, в какие-то древние времена.
При открытии доменов. Понятно, что сейчас тоже есть государство, мы найдем там, где только все начинается. И регистрация домена сейчас в Афганистане обойдется в $5000 в компании.
О, боже.
А на Украине?
Вот честно скажу, не помню, сколько там сейчас стоит.
$25.
Ну,
$25,
смотря о каком имени мы говорим, о домене второго уровня. Там...
Ну, как я понимаю, в домене УА на Украине вообще зарегистрировать что-нибудь практически невозможно.
Ну, не совсем так. Смысле, если вы являетесь владельцем товарного знака...
Это закрытый?
Очень резко ограничена регистрация доменов.
А, то есть
доменов.
У них большинство, насколько я помню, это ua.com, да?
Нет, ну там какой третий уровень? Com.ua, Kyiv.ua, у них вообще Донецк.ua, у них распространены географически и получили вот... какую-то такую широкую поддержку среди сообщества. Это с одной стороны, но они, видимо, распространены в том числе и потому, что введен запрет на регистрацию домена второго уровня всем, кроме владельцев зарегистрированных на Украине товарных знаков.
Хорошо. И у меня к вам вот такой принципиальный вопрос. А как вы считаете, пользователям удобнее будет с вот этим неограниченным количеством доменов первого уровня?
Какие возможности для фишинга?
Кстати, да. Нет, ну вот просто обычным. Вы тут в прошлой программе, когда мы обсуждали кириллические домены, вы очень о бабушках заботились. Как вот бабушкам будет легче или нет?
Ну
то есть кое-как пользователи усвоили, да, что вот эта двухступенчатая система существует, что .ru они набирают совершенно автоматом, не глядя, даже когда там надо не .ru, а .com или .net и так далее. Но как-то это уложилось в голове. Теперь предлагается это правило изменить.
Ну это же идет в сторону упрощения с одной стороны.
Ну,
с другой стороны, я, например, как я себе представляю, миллиона доменов верхнего уровня не появится. Более того, эксперты, с которыми мы общались вот в Париже на консультации, говорили о том, что их появится 500, максимум 1000 сразу после открытия такой возможности.
Ну, где 300,
мне
там
тут
и
же в голову приходят названия фирм типа Panasonic, Айва. Это первые, кто появится.
А следом за ними
появятся, помните, дешевые подделочные магнитофоны, которые называли
Panasonic, Акаева и так далее.
Вот это сразу следом.
И здесь мне приходится вас вернуть к тому пункту, который сейчас тоже предлагается обсудить. Целесообразность создания таких доменов. Как только появится домен Panasonic, или даже будет подана заявка на какой-то домен очень похожий, да, здесь мы сейчас будем говорить о том, а кто определяет границы, да, вот где степень смешения устанавливается. И это очень тонкий вопрос. И вот почему ICANN решила, что они смогут с этим разобраться и получат кучу камней в свой огород. Ну а как Роспатент работает?
Не, ну вот я представляю, они хотят получить на свою шею ровно те же проблемы, которые есть у доменов в первую очередь.
Но они же хотят получить кучу денег, сопровождается кучей проблем.
Куча головника, значит, можно регистрировать домены или нет? Нельзя, раз. Отобрать домены и отдать другому. Сплошь и рядом сейчас.
Ну, это суд обычно решает такие вещи.
А кто такой суд, что он может решить? Два домена.
Ну как, как-то люди как-то так договорились, что они такие вопросы решают в суде.
Какой суд будет решать вот эти проблемы?
Чей суд будет решать эти проблемы? Вы, Максим, задаете те самые вопросы, которые сегодня пока без ответа. Предложенная концепция, она только концепция. И в ней не прописано.
Да.
Но, с другой стороны, на сегодняшний день существует процедура UDRP, которая действует для всех. Процедура рассмотрения судебных споров. И если мы говорим о доменах общего пользования, то будь ты гражданин России, или гражданин Тувалу, или гражданин любой из другой страны, регистрируя свой домен в домене международном, ты изначально подписываешься под то, что твой судебный спор, процесс, связанный с твоим доменом, будет рассматривать вот этот вот арбитражный центр в рамках установленной процедуры. Да, можно какие-то решения, иногда даже разные арбитры вот этого центра, а их всего 5, и большая часть, 85% рассматривается в Женеве заочно. То есть ни истцы, ни ответчики туда не есть, они просто отправляют комплекты документов. Процедура достаточно отработанная, очень демократичная, прозрачная, понятная, и иногда даже можно посмотреть, что по аналогичным практически делам выносятся противоречивые решения. Ну, как-то домены, связанные с географическими названиями. Часть арбитров приравнивает их к товарным знакам и, соответственно, передает такие доменные имена мэриям и муниципалитетам городов, подавших иски. А часть арбитров таковыми их не признает и считает, что географические наименования это особое место, имеют особое место в иерархии интеллектуальной собственности и, соответственно, должны регулироваться какими-то отдельными нормативно-правовыми актами, которые еще не приняты.
Так это все еще не решено до сих пор. Как вот в этих доменах еще и с национальными алфавитами? Плюс ко всему.
Я очень хотела об этом спросить. Спасибо, Максим.
Появление новых возможностей, оно всегда говорит о том, что появятся какие-то новые проблемы. Но они, скорее всего, не новые проблемы, а проблемы, которые уже сейчас имеются, они просто чуть-чуть расширят границы. А разве не чуть-чуть?
Ну, у меня вопрос такое ощущение, что это, самые, это какая-то прогрессия страшная.
Нет, смотрите, новых проблем нет. Есть та же самая проблема, которая сегодня существует.
Я смотрю и смеюсь. Дело в том, что этих проблем раньше у домена .точка не было. А сейчас владельцы .ру как бы прекрасно знают, какие проблемы их ждут. Они все это имеют как бы в полный рост. Теперь ребята тоже повеселятся. По-моему, я так это вижу.
Нет, ну, во всяком случае, это безумно интересно, сколько тут всякого открывается. Да, вот я еще хотела спросить. А тут какой, интересно, порядок будет регистрации этих доменов? Ну, да, отставим в сторону название компании, торговой марки. Вот это, там более или менее можно себе представить по аналогии. Так тут как? Кто первый прибежал? То есть надо быть киберсхвотером, чтобы зарегистрировать домен .sex?
Как сейчас концепция звучит, нужно доказать...
Что вы имеете
какое-то свое отношение, и как вы планируете
отношения
развивать?
Как вы планируете
это развивать?
Точка Пархоменко сгодится?
Замучаешься объяснять, это тоже можно 5 разными способами написать. Мне хочется какое-нибудь короткое, звучное имя.
Я на самом деле к чему веду?
Будет ли какой-то аукцион или что-то в этом духе? Ну как-то надо... уравнять возможности разных людей. Допустим, что технически и у меня, и у Максима, и у вас, и еще, ну, да, таких много. Да, у нас примерно одинаковые технические возможности. Как из нас выбрать достойного владельца?
Вот, Екатерина, сегодня вопрос как раз-таки торгов на аукционе, он решает такие же проблемы при регистрации домена второго уровня. И вот если мы говорим о том, что вот открывается домен РФ, да, и как там будет распределяться. Понятно, что сначала, естественно, открытие новой любой доменной зоны сопровождается несколькими этапами. Первый этап – это период приоритетной регистрации для владельцев интеллектуальной собственности. В России к таковым можно отнести только владельцев товарных знаков и учредителей средств массовой информации. На Западе очень часто к ним еще относятся фирменные наименования. В России куча фирменных наименований одинаковых, притом я имею в виду вместе с оргправовой формой, налоговой инспекции, не смотрят, не проверяют, как бы совпадает это название с каким-то еще ранее зарегистрированным или не совпадает. Соответственно, этот приоритет у нас отметается. У нас только могут получить те, кто действительно уникален, кто не повторяется. Но бывает, что даже на этапе приоритетной регистрации сталкиваются интересы двух равноправных владельцев товарных знаков. То есть у нас так было, когда мы открывали в зоне СЮ регистрацию. Сначала проводили, возобновляли, вернее, в 2003 году, после многолетнего периода замораживания, регистрация была возобновлена. И там тоже решили провести сначала, дать возможность владельцам товарных знаков зарегистрировать имена. Было, что два одинаковых абсолютно товарных знака, но зарегистрированы по разным классам товаров и услуг, подали свои заявки. Что нам делать с этим?
И как вы решили эту проблему?
Естественно, точно так же, как решает патентное ведомство. У них тоже бывает, что в один и тот же день приходят заявки на одинаковое обозначение. Вот чье письмо пришло первое, называется по принципу первому обратившемуся.
Вот
тут уже да. Если обращаются два человека с одинаковым приоритетом, здесь получается, что кто первый.
Боюсь, что не видать мне, Максим, домена .пархоменко, потому что киберсквотеры раньше его прибегут за ним.
Но для этого у них должен быть какой-то приоритет.
Ну, фамилия-то распространенная.
А именно и домены, это вообще самое проблемное. Горбачев смог получить домен Горбачев.ру только когда фонд Горбачева, как юридическое лицо, зарегистрировал обозначение Горбачев в качестве товарного знака.
Вот она, вечная дискриминация частных лиц по отношению к юридическим.
Частное лицо у нас, да.
Между тем, домен mashkov.ru есть, и он не мой. Вот, запросто, вот. Без всяких регистраций.
Так я о чем вам и говорю, что кто успел первый, здесь как раз первому обратившемуся. И никаких прав отсудить сейчас нет.
Тема опять оказалась совершенно бездонной. Услышали массу интересного от вас. Огромное вам спасибо. В гостях у радиоблога были Максим Машков, Андрей Воробьев, представитель Росцентра, и Виктория Бунчук. На этом мы закрываем наш сегодняшний радиоблог. Вела его Екатерина Пархоменко. Слушайте «Радио Свобода».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начал убирать машину и увидел эти шарики ртути.
Одной из причин распространения вирусного менингита стало употребление некипяченой воды.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября.
Хотел бы, чтобы вы сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде.
Но ваших детей не так уж сильно побили. А как мне...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».